Говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. В апреле в России резко замедлилась инфляция, почти вдвое по сравнению с мартом и втрое относительно января. Некоторые наблюдатели уже высказали осторожный оптимизм, что по итогам года рост цен не только уложится в правительственные рамки, но и не превысит 10%. Но есть эксперты, которые опасаются, что цены еще могут взять реванш. Тем не менее, за последнюю неделю апреля инфляция в России составила 0,1%, а за месяц – 0,7%. Это сообщил Росстат. Это означает, что рост цен резко замедлился. Я напомню, что в январе цены поднялись почти на 2,5%, на 2,4%, в феврале почти на 2%, на 1,7%, в марте на 1,3%. Замедление инфляции продолжится, и к концу второго квартала ее темпы в годовом исчислении, возможно, будут выражаться однозначными числами, говорится в обзоре, подготовленном «Тройкой диалог». Первый заместитель председателя Центрального банка России Алексей Улюкаев заявил агентству «Интерфакс», что по итогам 2009 года инфляция может быть существенно ниже официального прогноза в 13%. При этом сейчас совокупный прирост цен к уровню годичной давности близок к 13,5%. Другие эксперты считают, что снижение темпов инфляции – это явление временное. Сегодня в программу «Время гостей» приглашен заместитель председателя Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Государственной Думы России Павел Медведев. Добрый вечер, Павел Алексеевич. Сегодня он будет отвечать на ваши вопросы, ведет программу Владимир Бабурин. Так как тема денег всегда интересна, мы включим все наши средства связи сразу уже в первой части программы. Итак, как с нами можно связаться? СМС можно послать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронные почты mail@radiodefis.svoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный для всех жителей регионов России, для жителей любого региона. Звонок бесплатный по телефону 8 800 200 22 12. Павел Алексеевич, простите за столь длинное вступление, но редко за последнее время, особенно когда делаешь программы на тему экономики и кризиса, приходится говорить о чем-то хорошем, можно даже сказать, светлом. А здесь существенно замедлилась инфляция. Ваши оценки?
Ну, положительно я могу только такое явление оценить. Я еще добавлю, что в марте немного выросли показатели практически по всем отраслям экономики, так что это не первая положительная информация. Я надеюсь, что инфляция не выскочит уже, во всяком случае, за 15%, как многие предсказывали относительно недавно, не превзойдет 15% в этом году. Будет ли она однозначная? Мне бы этого очень хотелось. Но посмотрим.
Когда в последний раз такое было?
Довольно давно, в 2006 году была однозначная инфляция. Потом в 2007 году, к сожалению, парламент, ну и правительство, по-видимому, пошли на очень большое увеличение расходов бюджета. Как сейчас помню, одним нажатием кнопки расходная часть бюджета увеличилась во второй половине 2007 года на 40% в номинальном исчислении. Тут же эти 40% были съедены инфляцией, они превратились в 24%, и с тех пор с 13% инфляции мы справиться не можем.
Вообще снижение цен в России – это штука достаточно интересная и оригинальная. Вот, например, бензин. В феврале он почти на 30% подорожал. В марте подешевел, но подешевел всего где-то процентов на 6%. Хотя и это, наверное, хорошо, потому что обычно в России, в частности, с тем же бензином, тенденция была такая. Если уж цены поднялись до какого-то уровня, то они на этом уровне стоять и будут, и могут только еще подниматься. Но чтобы они куда-то опустились, крайне редко.
Вы знаете, это, к сожалению, характерно не только для России, это такое почти общее правило. И когда оно нарушается, то нарушение не приносит радости соответствующим странам. Оно нарушается тогда, когда цены более или менее равномерно начинают падать, и тогда это еще более страшная беда, как это ни странно звучит. Тогда оказывается, что выпускать продукцию становится невыгодным. Вы, грубо говоря, покупаете детали по одной цене, а когда вы их склеиваете вместе и делаете окончательный результат, который собираетесь продать, вы его должны продать по более дешевой цене. То есть вы явно делаете бессмысленную работу. Так что дефляция еще больше неприятности представляет, чем инфляция. Правда, всегда вопрос не в принципе, а в мере. Большая инфляция может быть страшной не бедой.
Но дело в том все-таки, что дефляция представляет неприятности, ну, опасности, все-таки, даже это слово употреблю, для экономики, а инфляция, она предоставляет неприятности и очень большие для конкретных людей.
Нет, вы не правы. Дефляция представляет собой большую опасность для конкретных людей.
Они же этого не видят.
Ну, здрасте, пожалуйста. Они же теряют работу. Оказывается, что их работа никому не нужна, их фабрика, завод, офис закрываются, и они остаются без доходов. И только могут любоваться ценами, новыми приятными ценниками, но денег-то у них нет, чтобы воспользоваться снизившейся ценой.
Эту тему мы продолжим, причем очень скоро. В программе «Время гостей» сегодня заместитель председателя комитета по кредитам, организациям и финансовым рынкам Государственной Думы России Павел Медведев. Это программа «Время гостей», и очень скоро мы действительно продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О кадровых переменах на Дальнем Востоке, где новым полпредом президента стал хабаровский губернатор Виктор Ишаев, беседуем с депутатом Госдумы от Хабаровска Борисом Резником.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин, а Павел Медведев, депутат Государственной Думы, сегодня в нашей студии. Первый звонок у нас из Армавира. Сергей, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. У меня вопрос будет к гостю в студии. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос у меня. Вот что ждать от повышения цен на ЖКХ? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот в связи с тем, что будет урожай новый хлеба, ну вот зерно будет собрано в 2009 году, вот говорят, резко поднимется цена на хлеб. Вот как вы думаете на эту тему, вот чего надо ждать, каких цен, как вы думаете?
Ну, по поводу цены на хлеб, мне кажется, что это очень странный прогноз. Если будет хороший урожай, скорее всего, цены не вырастут, а может быть даже и снизятся. И крестьяне этому радоваться не будут, но потребители хлеба, наверное, будут. Что касается стоимости ЖКХ, то, конечно, неприятно, если ЖКХ стоит дорого и номинально, во всяком случае, правительство пытается бороться с высокими ценами, но не очень это хорошо получается.
Тему, которую, ну, я не буду говорить, что вы предложили, а я так за нее уцепился, вы произнесли фразу «люди теряют работу». Действительно, еще до того момента, когда даже государственные каналы российские стали произносить слово «кризис», какое-то время это слово не произносилось, многие компании уже тогда начали сокращать персонал. Причем компании, которые либо напрямую были связаны с работой на фондовых рынках, и, в общем, полагали, по всей видимости, тогда, да, пожалуй, сейчас еще, что проблемы продлятся достаточно долго, либо это компании, которые имели длинные инвестиционные планы. То есть в зону риска, назовем ее, наверное, так, это будет правильно, попали в первую очередь те, кто связан с обслуживанием финансовой системы, это банки, это консалтинговые компании, это инвестиционные компании, а в реальном секторе экономики это, прежде всего, компания из строительного бизнеса, потому что у них очень длинный производственный цикл, который требует постоянной финансовой подпитки. Как вы полагаете, вот самая страшная точка уже пройдена, Или ситуация все-таки может еще развиваться обвально, вот в этой самой зоне риска, потому что до сих пор есть эксперты, которые предрекают России судьбу Соединенных Штатов времен Великой депрессии. Это, конечно, наверное, очень мрачная оценка, но такие люди есть, и вот совсем отбрасывать такую точку зрения, я думаю, не стоит.
Ну, честный ответ на ваш вопрос очень простой. Не знаю. Я могу только надеяться, могу те факты, которые мне доступны, пытаться как-то интерпретировать. Так вот, факты, доступные факты такие. В марте несколько выросли показатели практически всех отраслей нашей экономики. Правда, не относительно марта прошлого года, а всего лишь относительно февраля. И я надеюсь, что приблизительно такие же показатели мы увидим в апреле. Пока еще статистика неизвестна. И если эта тенденция продолжится, то, скорее всего, катастрофы не будет. И наоборот, те сотрудники, с которыми расстались финансовые компании, будут приглашены на работу обратно. Ну, может быть, не мгновенно, не в течение там, 2-3 месяцев, а в течение года. То же самое вполне возможно произойдет со строительными компаниями. Кстати говоря, вот на уровне таких личных контактов я довольно много наблюдаю людей из финансовых компаний, которые потеряли работу, но не встретил еще пока ни одного строителя, который потерял работу. Я подозреваю, что сокращение у строителей произошло в основном за счет приезжих. Я говорю о Москве. И из-за этого москвичи не очень сильно пострадали, если они работают в строительном бизнесе.
Если говорить о строительных компаниях, здесь сужу по собственному опыту, просто из разговоров со знакомыми, которые занимаются строительным бизнесом, поэтому ни на какую общую оценку не претендую. А большая проблема – это как раз не то, что приходится увольнять людей, а то, что возник кризис неплатежей. Просто люди ведут себя, ну, я бы сказал, непорядочно. Не возвращают долги, говорят, ну, идите в арбитраж, прекрасно зная, что арбитражи исками сейчас просто завалены.
Ну, ведут они себя непорядочно, или они не могут расплатиться, потому что с ними кто-то не расплатился. В этом надо разбираться.
Ну, я к тому, что именно такая... Вот эта проблема основная, что кризис не платежей, кризис не возврата долгов.
Да, кризис плохих долгов действительно висит на нашей экономике в виде острого топора. Удастся преодолеть обвальное развитие этого кризиса, или мы как-то потихонечку с ним справимся, это такой очень острый вопрос.
Когда все это началось, в прошлом году все, естественно, вспоминали 98-й год, дефолт, тем более, что как раз совпало с 10-й годовщиной, вспоминали, какие очереди тогда выстроились в банках, как было тяжело вытащить свои деньги тогда из банка в 98-м году. Вы один из авторов закона о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. И вот когда предыдущий вопрос задавал, то и причислял зону риска, то первый назвал банки. Более того, вы 12 лет добивались принятия этого закона. Будучи депутатом Госдумы еще первого созыва, предложили законопроект о страховании вкладов граждан в банках. Дважды Дума принимала законопроект, 95-й и 99-й год. Совет Федерации дважды этот закон отклонял. В 99-м году вето Совета Федерации было преодолено. Однако на закон тогда наложил вето президент Российской Федерации. И только в 2002 году закон поддержал президент России. Результатом стало принятие в 2003 году доработанного закона о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и создании в России системы страхования вкладов. То есть сейчас хотя бы человек может вытащить достаточно большую сумму, 700 тысяч рублей. Как вы полагаете, почему было такое резкое сопротивление принятию этого закона? Вы знаете, вот первая мысль, которая, наверное, должна прийти в голову, наверное, там были какие-то очень умные советники вокруг президента, которые уже через 10 лет предвидели этот кризис. Не надо, а то столько вообще денег отдавать.
Нет, вы знаете, эффект этого закона значительно более фундаментальный, чем просто гарантия 700 тысяч рублей, как сейчас в этом законе написано. Сейчас по закону до 700 тысяч рублей в случае банкротства банка человек получит назад. А эффект значительно более мощный, более важный для банковской системы. Из-за того, что граждане не боятся потерять свои деньги в банке, не возникает паника, а паника 98-го года сыграла очень заметную роль в развале банковской системы. Кроме того, внедрение закона о страховании вкладов позволило Центральному банку наладить, наконец, надзор. И сейчас банковская система в значительно большей мере прозрачна для Центрального банка, чем в 98-м году. Тем не менее, сопротивление было очень существенным. Сопротивление было в значительной мере объясняется сопротивление тем, что закон в краткосрочной перспективе невыгодный никому, банкирам, например. Банкиры бывало в начале 90-х годов наивно думали, так же, как герои маленького рассказа Солженицына, а мы-то не умрем. У меня были беседы, многочисленные беседы с банкирами, которые убеждали меня в том, что закон совершенно вздорный, потому что он направлен на спасение плохих банков, а их банки, банки моих собеседников, хорошие, должны будут платить деньги в систему страхования и тем самым поддерживать плохие банки. Ни один из тех банков, с банкирами, из которых я разговаривал, не оказался бессмертным, все они погибли. После того, как Путин поддержал закон, его удалось принять, и теперь, после того, как он начал работать, теперь подавляющее большинство банкиров осознало, что он в среднесрочной перспективе выгоден. У меня был такой смешной разговор с человеком, с банкиром из Нижнего Новгорода, который, будучи здесь в гостях в Москве и встретившись со мной, вдруг мне сказал, что накануне он и его товарищи выпили за мое здоровье, в чего вдруг удивился я. Оказывается, они обсудили, осознали, что закон о страховании вкладов оказался полезным не только для граждан, он оказался полезным для банковской системы. Он гарантирует от паники.
Звонок у нас из Тверской области. Олег, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. А как вы относитесь к такому мнению, что если в дальнейшем наше правительство будет так бездарно швыряться деньгами, то на помощь бедным странам, то нищим олигархам, то все наши золото-валютные запасы довольно быстро иссякнут? И еще, не кажется ли вам, что у нас слишком много банков? Не пора ли их сократить в разы? Спасибо.
Олег, да?
Олег.
Олег, ну, вы знаете, вы просите меня оценить события, которых не было. Правительство не швыряло деньгами. Правительство вынуждено было так поступать, как требует учебник. Вот если бы правительство поступило по-другому, надо было бы усомниться в том, что экономический блок правительства поддерживается квалифицированными специалистами. Тогда, когда очень резко сократился приток рублей в нашу экономику, а он сократился из-за того, что подешевела нефть, и Центральному банку не нужно было больше выкупать огромную массу долларов, которая приходила в Россию из-за того, что нефть продается за доллары, из-за того, что количество рублей в экономике уменьшилось, возникла так называемая проблема ликвидности. Что такое проблема ликвидности? Если вы доверили свои деньги банку, то вы должны понимать, что ваши деньги не лежат в сейфе и не ждут вас, а вы можете в любой момент прийти за этими деньгами и их забрать. Так вот, вы приходите в банк за вашими деньгами, а банк вам эти деньги отдать не может, потому что он для того, чтобы вам выплатить те проценты, которые он пообещал, эти деньги дал кому-то в кредит. Кому-то, кто строит дом, например. Дом еще не построен, и забрать деньги назад невозможно физически. А вы требуете свои деньги назад. Так вот, чтобы вы могли взять свои деньги назад, чтобы вы, не получив своих денег, не рассказали своему соседу, что из банка деньги извлечь нельзя, и побудили бы его побежать в свой банк забирать деньги, нужно восстановить ликвидность банков. Это и было сделано. И деньги банкам не были подарены, они были им даны в кредит. И банки эти деньги должны будут, и отчасти уже вернули, и отчасти должны будут вернуть. Если бы правительство так не поступило, банковская система бы разрушилась, и мало того, что нельзя было бы депозита получить назад, нельзя было бы пенсию получить. Приблизительно так же, как невозможно было воспользоваться банковскими услугами в 92-м году. Так что не швыряли деньгами. Много банков или мало? Если банк выполняет закон, если банк предоставляет вам услуги, то чего ради его ликвидировать? Ну, вы знаете, ну, я не знаю, а врачей, а учителей у нас не слишком много? Если учитель хорошо учит, дай ему Бог здоровья. Так же и банку дай Бог здоровья, если он выполняет свою миссию.
Два сообщения на пейджер. Замедление инфляции – это снижение покупательной способности. Миллионы безработных и заложников кредитов просто реже стали ходить в магазины из-за отсутствия денег. Так что это не победа путинской экономики, а ее извержение считает Николай Павлович и Андрей из Одинцова. Я живу в Подмосковье, в Москве цены очень высокие, у нас немного пониже, из Москвы к нам едут на рынок, но и зарплаты, и пенсии ниже, чем в Москве, в Подмосковье, наверное. Это как-то связано между собой, в Москве надбавки, а у нас нет.
Ну, Николай Павлович отчасти прав, конечно. Здесь все палки о двух концах. Если в экономике очень много денег есть, если зарплаты высокие, то и растут, то и цены растут. Так что Николай Павлович прав.
И еще одно сообщение. А чего тут гадать? Этот закон мешал ельцинским ворам-губернаторам и Совет Федерации, родня которых терлась в банковском бизнесе. Он мешал семье президента и окружавшим ее олигархической шайки, занимавшейся тем же, теми же. Ну, вот это... Чтобы было меньше возможности воровать во время всяких дефолтов. Это комментарии по поводу, почему ваши законы так плохо принимались.
Трудно судить. Я очень рад, что в конце концов удалось их провести.
Не буду говорить, что это глаз народа, который известный чей глаз. Время гостей в эфире «Радио Свобода». Павел Медведев, депутат Государственной Думы, сегодня в нашей студии ведет программу Владимир Бабурин. В программе «Время политики» 4 мая в 22 часа после новостей в прямом эфире будет обсуждаться тема «Что дали попытки либерального прокремлевского партийного строительства?». Гости. Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман и политолог Дмитрий Шушарин. Повторы 5 мая в час и в 15.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Адвокаты подготовили проект мирового соглашения между бывшими супругами, гражданами России и Франции, оспаривающими право на воспитание дочери трехлетней Элизы Андре. Об этом сообщил член Общественной палаты России Анатолий Кучерена, выступающий посредником на переговорах. Власти Иркутска обещают в течение месяца предоставить квартиры жильцам дома, разрушенного при взрыве газа. Погибшие будут похоронены за счет городского бюджета, сообщил мэр Иркутска Владимир Якубовский. В Балтийском море потерпел крушение вертолет К-27 Балтийского флота. На борту находились два члена экипажа и три пассажира. Все спасены. Родственники бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева, на которого в Дубае было совершено покушение, утверждают, что ему стало лучше. Брат Ямадаева Иса заявил агентству «Росбалт», что тот стал говорить, а в интервью «Интерфаксу», что его перевели из реанимации в обычную палату. После покушения 28 марта власти Дубая заявили, что Сулим Ямадаев убит. По меньшей мере 27 человек убиты в результате серии нападений в Афганистане. Наиболее кровавое было совершено в провинции Забуль, где при взрыве, заложенной у дороги мины, погибли 12 мирных жителей, среди которых женщины и дети. Американо-иранская журналистка Роксана Сабирей, держащая голодовку в тегеранской тюрьме, была ненадолго госпитализирована, сообщила правозащитная организация «Репортеры без границ». По ее данным, 32-летнюю журналистку доставили в больницу в пятницу после того, как она отказалась пить воду, протестуя против отказа властей признать факт ее голодовки. День спустя, когда Сабири вновь начала пить, ее перевели из больницы обратно.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И мой гость сегодня – депутат Государственной Думы Павел Медведев. Говорим мы о проблемах экономики, потому что Павел Алексеевич – профессор экономики, доктор экономических наук. Да и потом сейчас это все-таки самая важная и самая интересная тема. 8-800-200-22-12. Звонок из области от Николая. Посмотрим, вот я прав или нет.
Добрый вечер. Добрый день. Вы знаете, я вот хотел спросить, вот нельзя ли, допустим, сейчас для сельских жителей немножко упростить выдачу кредита? Вот, например, так. Вот, допустим, в районной газете пишется объявление о том, что вот все желающие могут как-то высказать свое желание взять кредит. И чтобы не мы ехали в банк, а в банк, допустим, приехал к нам сюда, вот, посмотрел, что у меня есть, что у меня в залог можно взять, заснял бы это все на камеру, понимаете, и может там, типа, как вот Медведев, сейчас электронная подпись, какие-то новые технологии, и потом раз на следующий день бери и получай кредит. Вот это было бы, вообще было бы здорово, понимаете. Вот.
Николай, я скажу о вашем предложении Трушину. Трушин – это председатель сельхозбанка. Он, насколько я понимаю, он определенные шаги делает в том направлении, о котором вы говорите, но, по-видимому, до вашего поселения дойти не успел. Если вы сообщите, по какому телефону можете сообщить свой адрес?
Вот это... можно оставить координаты, координаты можно оставить нашему координатору эфира.
Ну, я передам эту информацию, если у него будет возможность. Ну, наверное, он что-то сделает такое, похожее на то, что вы предлагаете.
Еще один звонок из Москвы, первый звонок сегодня из Москвы. Петр, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Уважаемый гость, я вот видел передачу «Познер», там был Егор Тимурович Гайдар, и он процитировал Джеффри Сакса, я не буду повторять, что он говорил, Джеффри Сакс, по поводу российских реформ. Вы, наверное, это прекрасно знаете. Вот. А вопрос у меня такой, а что же тогда в России не катастрофа? Ну вот 10% у нас безработица, да? У нас отверточное производство, у нас лежащее сельское хозяйство, особенно в северных регионах, да? У нас демографические проблемы и так далее, и так далее. У нас экономический блок привел к тому, что набрали кредитов так, что тот же Егор Тимурович Гайдар говорил, это недопустимо, как будем отдавать. Вот и получилось. Дайте, пожалуйста, оценку объективную нашей монетаристской политики. По-моему, это полный позор и провал. Спасибо.
Это интересно, задать вопрос, дать оценку, а потом попросить дать оценку.
Петр, дорогой, ну, в значительной мере вы правы. Действительно, 10% безработицы – это очень тяжелый удар по каким-то конкретным людям. Но я бы немножко под другим углом посмотрел на то, что происходит. Ну, вот только что мы вспоминали о том, что было 10 лет тому назад. Есть прогресс или нет? Прогресс фантастический. Мы почти 10 лет, почти каждый год росли на 7-8%. Ну, лучше было бы расти, конечно, на 15, но вот не получилось. Но 7-8 лучше, чем резкое падение, которое мы пережили в начале 90-х годов. Вот ваша позиция, как мне кажется, такая, повернуться на все четыре стороны на большой площади и наслать чуму на все дома, которые есть кругом. Но альтернативные позиции, то немногое, что в человеческих силах делать, вот мне кажется, что это вторая позиция более рациональная.
Да, хотя в оригинале чума была только на оба ваших.
Ну вот, а я предлагаю на четыре, раз уж Петру ничего не нравится.
Тогда почти в продолжении темы. Банковской системы в России нет. Банкиры брали кредит за рубежом под 5-8% и давали в России под 15-18%. Разница в карман. Начался кризис. Дешевых кредитов не стало. Власть дала банкирам 5 триллионов из госзаначки. До производства дошло меньше трети. На остальное скупили валюту. Когда надо было возвращать кредиты, Центробанк любезно опустил рубль. Это еще не все, Павел Алексеевич. Не поместилось. Продолжаю. Банки обменяли доллары на рубли по пониженному курсу и рассчитались с государством. Разница в карман. Производство так ничего и не получило. Банкам давали под 8%. Они предлагали кредиты под 20%. То же самое, что удавка. Кто же возьмет такой кредит? Банковская система России – кормушка для жирных котов.
Вы знаете, вот случайно принес из кустов рояль. Передо мной лежит распечатка, которая характеризуется... поведение Банка Англии, это Центральный банк Великобритании, и английских банков. Банк Англии, в отличие от нашего антинародного банка, который установил ставку рефинансирования на уровне 12,5%, теперь процентов долга была 13%, Народный банк Англии установил ставку рефинансирования на уровне 0,5%. То есть он бесплатно выдает деньги банкам. И эффект какой интересный. Небось, там реальный сектор получает кредиты под 2%. А нет, там даже не то, чтобы реальный сектор, а там даже кредит по карточке можно получить, вот называется один банк, под 25,9%, а другой банк дает кредит намного дешевле, 16,9%. Высокие проценты, под которые выдают банки кредиты, связаны не с тем, что банки желают получить, конечно, желают получить маржу в свой карман, но они вынуждены предлагать такие высокие проценты, потому что нет, не очевидно, что кредит вернется назад, и за счет этих высоких процентов приходится покрывать убытки от невозврата. Вот в 20 раз уже руководители правительства высказали тревогу в связи с плохими кредитами. Вот эти высокие проценты – это реакция на плохие кредиты. Если кредиты не возвращаются банкам, если потери банков очень велики, тогда удар будет перенесен на депозиты граждан, на деньги, которые граждане доверили банкам. Так что ничего не поделаешь. В интересах граждан, которые доверяют деньги банкам, приходится требовать высокий процент от заемщика.
Павел Алексеевич, но все-таки это так, это действительно так в России. Не любят в России богатых, причем совершенно независимо от того, каким путем эти люди свое богатство получили или заработали. Вот я представляю, какое количество людей, которые сегодня в газете «Ру» прочитали со ссылкой на Итальянскую Республику, что Роман Абрамович проиграл в Барселоне в покер одну из своих яхт стоимостью полмиллиона долларов, обрадовались, что аж яхту пришлось на кон ставить, видимо, у него тоже наличности кончились. Как они потом расстроились, когда представитель Мелхаус Капитал сказал, что не было ничего такого, было полное опровержение, ничего. Не проигрывал Роман Аркадьевич никакой яхты. Но на самом деле не любит в том числе и банкиров. Вот только за то, что они банкиры, пускай они даже, может быть, сотрудник банка, он может быть даже и не богатый, но уже то, что он сотрудник банка, и объяснить, что ему сейчас очень тяжело, что сейчас они первые в зоне риска, насмех поднимут. Я не знаю, я вот попробую сейчас своим следующим вопросом каким-то образом, не знаю, встать на защиту, наверное, будет неправильно, не ожидается они ни в моей, ни в вашей даже защите. Как вы полагаете, сегодня, в сегодняшней ситуации, когда банки продолжают находиться в этой самой зоне риска, причем вот в первых рядах, есть ли реальный способ восстановить доверие между банками? Да, первый шаг для этого уже сделан. Приняты законы, по которому Центральный банк может гарантировать межбанковские кредиты. Ну, при этом, конечно, не стоит забывать, что закон в России такая особая категория. И вот я сейчас хочу напомнить одну историю, которую вы-то, безусловно, помните прекрасно, а большинство наших слушателей не знает вовсе. Как раз 10 лет назад, вот теперь уже 11, в 98 году, один из сотрудников Московского главного управления Центрального банка, фамилия его Алексеев, перераспределить кредиты, которые были выделены по закону советом директоров Центрального банка. То есть господин Алексеев выполнил свои прямые обязанности, потому что если бы он тогда, в 98-м году, этого не сделал, то остановились бы платежи, и масса всяких сложностей и неприятностей случилось бы. Их и так случилось много, а случилось бы еще больше. Но в итоге случилась лишь одна неприятность. Господин Алексеев за то, что он подписал распределение денег, выделенных советом директоров Центрального банка, осудили. И, по-моему, по крайней мере, я не видел сообщений, по-моему, до сих пор не реабилитировали. Вот скажите, сейчас, 11 лет спустя после этой истории, сотрудники Центрального банка берут на себя такие риски, понимая, что, давайте назовем это топор имени Алексеева, топор, зарубивший Алексеева, над ними также висит.
Угу. Ну, по поводу Алексеева. Алексеев освобожден был от наказания, хотя не по реабилитирующим обстоятельствам. История эта очень печальная. Суд, я ее знаю очень хорошо, потому что суд меня вызвал в качестве свидетеля. Оказалось, что в те времена, когда Алексеев выполнял свои прямые обязанности, я был членом какой-то комиссии антикризисной, поэтому суд надеялся, что я могу дать какую-то информацию. Ну, я по мере сил эту информацию давал, но, находясь в суде, познакомился со всей историей. Очень печально. Мне решение суда кажется странным, хотя, кажется, депутат не должен сомневаться в том, что суды принимают правильные решения. Да, действительно, топор имени Алексеева висит над сотрудниками Центрального банка. Тем не менее, они принимают значимые решения. Вы сказали о гарантиях в межбанковских кредитах. Гарантии Центральным банком выдаются. Мне кажется, что
Центральный... Но себе-то спокойнее не давать их.
Это да, это правда. И я с большим уважением отношусь ко многим сотрудникам Центрального банка, с которыми я лично знаком, потому что они, так же, как Алексей в свое время, свои обязанности очень хорошо, почти оптимально.
Скажите, а какой вы видите банковскую систему после кризиса? Вот по вашей оценке, какие банки выживут в первую очередь? Государственные, иностранные, крупнейшие частные, или, может быть, каким-то образом средние и мелкие? Насколько честна в условиях кризиса конкуренция? Ну, были сообщения, что некоторые банки, в том числе и государственные, рассылали своим клиентам, а еще хуже, когда чужим клиентам, всякие страшилки, что «ребята, забирайте банки, деньги из того банка, тащите в наш банк, тот завтра рухнет». Ну и не секрет, что увеличилось число рейдерских атак, в том числе и на банки.
Да, действительно, такого рода неприятности были, но это был такой эксцесс исполнителя. Ни один руководитель ни одного заметного банка такие распоряжения своим сотрудникам не давал. Это было проверено. А что касается того, какие банки выживут, какие нет. На мой взгляд, к сожалению, но у других людей другая точка зрения, на мой взгляд, к сожалению, был принят закон, который ограничивает снизу объем капитала банка. Вот до конца этого года только могут существовать банки, у которых капитал меньше 90 миллионов рублей, и только еще после этого 2 года могут существовать банки, у которых капитал меньше 180 миллионов рублей. Этот закон, конечно, приведет к тому, что маленькие банки исчезнут. Я надеюсь, что некоторые из них смогут пополнить свой капитал, хотя сейчас это безумно трудно. Некоторые из них объединятся, некоторые из них присоединятся к более крупным банкам. Но все это, конечно, довольно существенно поменяет картину, банковскую структуру России. Я думаю, что крупные банки сохранятся. крупные банки, крупные и средние банки сохранятся, статистически, во всяком случае. Некоторые, конечно, погибнут. Каждый год определенное количество лицензий, несколько десятков лицензий отзывается. Надо сказать, что сейчас, во время кризиса, интенсивность отзыва лицензии приблизительно вдвое ниже, чем в благополучном 2007 году. Тем не менее, некоторые банки все-таки исчезнут, а другие будут санированы и в какой-то другой форме с другими собственниками останутся на рынке и продолжат свою работу.
Алла Павловна комментирует ваше выступление. Господин Медведев, вы не ответили, зачем российское правительство выделило большие суммы олигархам, в том числе господину Абрамовичу, который тут же купил новую яхту. Ведь, оказывается, не купил, а проиграл. На самом деле не проиграл, вообще ничего не было. И еще в Англии, Штатах правительство экономит на себе, а ваш депутатский корпус почему-то повышает себе зарплаты и кризис не ощущает, а слышит о нем только из средств массовой информации. Равно как и служащие «Газпрома» за счет повышения тарифов повысили себе оклады, а нам, пенсионеров, прибавили несчастные 150 рублей, а шумите об этом на весь мир. Алла Павловна, пенсионерка-москвичка.
Да, я вынужден признать, что действительно значительная часть населения России живет очень-очень трудно, пенсионеры в частности. Вот единственное, что могу сказать в свое оправдание, зарплаты депутатам не были повышены. А что касается Абрамовича, мне неизвестно, чтобы ему были выделены какие-то деньги. Вот если говорить о долгах олигархов, то были выданы кредиты для того, чтобы залоги, которые государство не хотело бы отдать в иностранные руки, чтобы залоги остались в руках у государства. Значит, выдан кредит, и за этот кредит залог переместился в руки правительства. Если кредит не будет возвращен, то соответствующий олигарх потеряет часть своей собственности. Значительная часть собственности олигархами была потеряна. Там, те, кто имел десятки миллиардов долларов, теперь стали несчастными, имеют там единицы миллиардов долларов.
Помельчал жемчуг. Очень сильно помельчал.
Жемчуг помельчал.
Укол мне от Федора: в России не любят богатых. Очень примитивно. Звонок из Москвы. Андрей, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Два вопроса. Первый вопрос. Путин, когда отдал Западу 50 миллиардов долга, он сказал, как хорошо, у нас кончился долг, значит, России. А за 8 лет правления Путина и сейчас за Медведева 500 миллиардов долларов российские банки заняли у Запада под гарантией российского правительства. В сентябре Запад потребует, все вместе потребуют вернуть все 500 миллиардов. Это будет, вы увидите. Так вот, кто будет отдавать и чем это грозит для России? И назовите вашу зарплату.
Андрей, ну, вы придумали для себя некоторую страшилку и просите меня прокомментировать. Но право же это очень трудно сделать. 500 миллиардов, во-первых, не банки. 500 миллиардов – это общий долг всех хозяйствующих субъектов России. Никаких гарантий никакое правительство не давало под эти кредиты. В один прекрасный день, вопреки заключенным договорам, потребовать деньги назад невозможно. Поэтому я думаю, что особенно беспокоиться не нужно. Действительно, часть долгов возвращена, меньше, чем 50 миллиардов долларов, простите, за счет кредитов российского правительства. Большая часть долгов возвращена теми компаниями, которые их взяли за их счет. Вот единственное, что, чего боялось правительство и ради чего оно дало возможность перекредитоваться, именно перекредитоваться компаниям. Оно боялось, что некоторые значимые для российской экономики объекты попадут в иностранные руки. Она, правительство этого не хотело. Но если не будет кредит возвращен, то эти объекты окажутся в государственной собственности. То, что огромная разница в доходах и богатстве в России существует, это вы правы. Я с этим согласен. И действительно выглядит абсурдно, что ничтожное количество людей обладает там миллиардами, пусть они эти миллиарды потеряли в последнее время. Тем не менее, конечно, их богатство совершенно несопоставимо с богатством обычного россиянина.
Ну, свою зарплату вы можете не называть.
Ну, хорошо, не буду.
Нет, например, вот у меня в контракте написано, что это носит конфиденциальный характер, поэтому совершенно спокойно могу не называть. Я в первой части программы упоминал, что некоторые экономисты предрекают России судьбу Соединенных Штатов времен Великой Депрессии. Вот так ли это плохо на самом деле? Если вспомнить, что из Великой Депрессии 29-го года Америка вышла с новой экономической политикой Рузвельта, а из кризиса, тоже очень сильного кризиса 80-х годов, с рейгономикой, которая в том числе подразумевала реальное стимулирование инновационного развития экономики и снижение расходов на государственный аппарат. Энергетические кризисы последних 30 лет поспособствовали тому, что Европа где-то примерно процентов на 75 сократила свое энергопотребление и делает ставку на ресурсосберегающие технологии. Россия сейчас, чтобы выйти из этого кризиса, тоже, видимо, надо чем-то пожертвовать. Вот такой вопрос у меня. Для понимания собственных российских кризисных процессов, вот как можно осознать такой необъяснимый, пожалуй, с точки зрения физики факт, почему 1 километр Московской кольцевой дороги стоит почти в 2 раза дороже, чем 1 километр андронного коллайдера, проложенный в 100 метрах под землей и начиненного еще очень дорогой техникой? Вот физика, я думаю, бессильно объяснить этот факт, но такой гибкой науке, как экономика, может, это под силу. Тем более, что вот я воспользуюсь, что вы сегодня в студии, выпускник Мехмата и экономист уже по второй профессии.
Нет, вы знаете, вот на этот вопрос я не могу ответить, потому что не знаю, сколько что стоит реально. Ну, если мне в парламенте дадут такое задание, я, наверное, узнаю. Но очень боюсь, что это такая же фантазия, как вот те 500 миллиардов, которые надо будет осенью отдать. Теперь по поводу пользы депрессии. Вы знаете, есть такая теория, неверная, не опровергайте меня. Есть такая теория, что все муравьи, которые живут в муравейнике, это один организм. Поэтому не надо жалеть одного муравья, на которого наступили. Это все равно, что для человека, там, не знаю, отрезать кусочек ногтя. Гибель одного муравья не приносит ущерба этому всему организму, который состоит, еще раз повторюсь, всех муравьев вместе. Вот если человечество — это такой муравейник, в котором живет всего лишь один организм, детали которого — это 6 миллиардов отдельных людей, то, конечно, депрессиям надо радоваться, потому что там кто-то или несколько миллиардов людей, там несколько месяцев или несколько лет голодали, но зато смотрите, какой грандиозный прогресс в конце концов. Я думаю, что эта логика не очень хороша, и те люди, которые должны были стоять в очереди в Америке за похоронами в 1929 году, наверное, с вашей логикой бы не согласились.
Ну, то совершенно точно не согласились бы, да. Еще один звонок мы успеем принять. Ирина из Москвы, добрый вечер.
Здравствуйте. Вот когда я была в Германии, там очень заметна такая тенденция, что если люди живут непосредством, то другие люди обязательно обращаешься с этой информацией. Это я свидетель этому. Там каждый парикмахер боится даже сделать на дому прическу, потому что это будет сразу заметно. В Америке этот шпион Эймс попался на том, что соседи заметили, что он живет непосредством, выбрасывает очень дорогие упаковки из-под еды. И так он попался. А у нас вот это клише приклеили народу. Русский народ ненавидит богатых, даже если он работает в банке, то он уже ненавидит. Что за глупость? У нас русский народ ненавидит богатых воров, а не просто богатых людей. Вы же сами сейчас подтвердили, за какие сроки и какие миллиарды заработали эти люди. А народ действительно брошен. Он же получает копейки, несравнимые ни с каким германским рабочим. И почему у нас вот нет индексации, когда идет инфляция? Везде, во всех странах проводится индексация. А у нас действительно 150 рублей прибавили пенсионерам. Это официальная прибавка, о которой так много глаголит. Вот объясните мне.
Ирина, я понимаю, что ситуация в России далека от идеальной. Но есть некоторые законы физики и есть похожие законы экономики. Невозможно механически индексировать доходы людей в связи с инфляцией, потому что возникает такой порочный круг. Вы добавляете деньги в экономику, индексируя доходы, вы добавляете деньги в экономику. С этими дополнительными деньгами люди идут в магазины и готовы за большие деньги купить то, что там продается. Цены еще растут, еще одна индексация, и так до бесконечности. И инфляция раскручивается так, как она там была в начале 20-х годов в Германии, там был 1000000% инфляции в год. Или в 92-м году намного лучше, но тоже катастрофа в России, когда 2500% инфляции. Государство должно индексировать даже с опережением низкие доходы, что сейчас и пытается сделать правительство по отношению к пенсионерам. Ну, разумеется, из-за того, что база очень низкая, и индексация очень медленно улучшает ситуацию с доходами пенсионеров. В этом вы правы.
Это действительно был последний вопрос. Я еще короткий вопрос успею задать, буквально там 30 секунд вам на ответ. Как вам нравится такой рекламный слоган, который я каждый день вижу над одним из банков, проезжая на работу? «Кредит 7 раз отмерь, один отрежь».
Это хороший слоган, да, действительно, человек, который берет кредит, должен очень хорошо подумать, для чего он это делает. Если он берет кредит, чтобы купить автомобиль, а без этого автомобиля его не берут на хорошую работу, это разумно. А если он хочет какую-то цацку купить, которая не очень нужна, это неразумно.
Спасибо. Павел Медведев, депутат Государственной Думы, был сегодня в программе «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. Итоги дня после выпуска новостей подведет Андрей Шароградский. Почему Дмитрий Медведев решил сменить своего полпреда в Дальневосточном федеральном округе? Коллеги избитого в Ростове-на-Дону журналиста газеты «Коррупция» уверены, что причиной нападения стала его профессиональная деятельность. Родители Элизы Андре заявили о готовности пойти на мировое соглашение, но история еще далеко не завершена.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Северный поток. Какие беды несет газопровод Балтийскому морю?
Комментарии экспертов.
Главный редактор журнала «Кинобизнес» об особенностях отечественного кинопроката.
В блогах «Свободы».
Зачем телевидению клюква о Великой Отечественной войне?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530.